Пападантикам, Ванчакалпа, Тарубьяща, Крипа, Синхубья, Эвача, Патиданам, Павани Пхё, Вашнай Пхё, Намо Намаха, Джайши Кришна, Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васади Гоура, Бхактавринда, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Хари Рама, 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 Харе Харе. Пожалуйста, вопросики по вчерашней лекции. Сначала, правда, меня попросили сказать один момент, что несмотря на то, что стульев может не хватать, а воровать их все равно нельзя. Поэтому ко мне сейчас подошла целая делегация возмущенных людей, и все очень сильно на меня ругались, потому что кто-то украл какие-то стулья, я не понял, откуда и кто. Да, поэтому я не знаю, какой там был Кришна воришка, но нам воровать он не разрешил. В любом случае, поэтому, пожалуйста, прежде чем что-то взять здесь, спросите у организаторов, чтобы я не был крайний, потому что, так сказать, я так немножко был удивлен. И расстроен по этому поводу. Поэтому, ну, не хватило стульев, ну, в следующий раз свой привезите. Это такая, знаете, некоторая разумность, такие есть маленькие раскладные стулья, их так хитрые люди прямо привязывают к одному месту. Я видел, прямо так с ними ходят, раз сел где надо, раз встал где надо. Поэтому, если, так сказать, вы уже знаете, что у нас всегда аншлаг некоторые, так сказать, везде сесть некуда, поэтому так что-то такое себе придумывайте. Но не нужно, так сказать, вступать в конфликт с законом, потому что все равно крайне буду я. Лучше так себя аккуратнее вести, да, так, потому что это может быть некрасивым вариантом. Пожалуйста, вопросики по вчерашнему лекции.
Скажите, пожалуйста, когда и до какой степени наши близкие могут быть личными высказываниями? Ну, например, или я, или этот человек, или вот так вот поступишь, или вот так. То есть где следует видеть манипуляцию, а где пожелание искреннее для нас самого лучшего. И второй вопрос в этом вопросе. Как тогда выстраивать отношения, если вследствие подобного обращения страдает авторитет близких, нарушается связь между родителями или другими поколениями?
Очень опасно ставить кого-то перед жестким выбором, или так, или так. Потому что, несмотря на то, что этот мир двойственности, очень трудно принять какое-то решение достаточно категоричным образом. Всегда необходимо искать какой-то средний вариант. Очень трудно принимать какие-то крайние варианты поведения. Это очень трудно, и обычно это вынуждает человека вставать в оппозицию, буквально он становится нашим врагом. Когда мы от кого-то требуем, или так, может начаться просто война. Сегодня мы будем об этом говорить, о военных действиях, о разном варианте ссоры. Мы должны быть очень аккуратны, мы не должны доводить до противостояния. Когда мы вот вынуждаем кого-то действовать жестким образом, это некоторая такая достаточно тяжелая ситуация, и это вынуждает человека пойти также на крайние меры. То есть, если мы ставим крайние требования, то появляется к этому и крайний, в общем-то, ответ. Крайний вопрос дает крайний ответ. То есть, в общем-то, мир устроен этим образом, мир отвечает на то, как мы себя ведем. И поэтому, если мы идем уже на такие крайние меры, то ответ будет крайним. То есть, обычно такое поведение может привести к потере отношений. Обычно, когда мы понимаем, что шансов больше нет, и мы не способны больше искать какие-то средние пути, какие-то решения, какие-то такие, в общем-то, обходные пути, какие-то латеральные виды, то начинается противостояние, и достаточно большому количеству конфликтующих легче просто уйти от ситуации. Поэтому таким образом мы можем вызвать полный разрыв отношений, если мы ставим вот такие жесткие рамки. Все, или друзья, или я, все выбираю. Это может, можно потерять человека. Ну какая разница, вот нам поставили такие рамки. У нас появляются вот эти, так сказать, жесткие идеи, ну что теперь, как теперь быть. И мы должны понять, что в любом случае нельзя действовать на этом уровне, нужно уходить с этого уровня. Вы можете сказать, хорошо, я подумаю, но мне нужно год, чтобы подумать. Обычно вот нужно понять сразу в семье, вообще во всех дружеских и семейных отношениях, что в семье сроки немножко другие. То есть это не бизнес, семья это не бизнес. В бизнесе вот, все, послезавтра должен быть товар. Все, вот склад, мы сняли склад, каждый день простой, 10 тысяч рублей, товар должен быть завтра, его не будет завтра, все, мы все разоримся. В семье все не так. В семье нет бизнеса. Поэтому в семье все десятилетие. Да, началась какая-то проблема у нашего любимого, у нашего знакомого, у нашего ребенка, суженного, ряженого. У кого-то началась проблема, хорошо. Первые 10 лет порешаем, потом посмотрим. Вот это нормальное семейное мировоззрение. Мы не должны давать друг другу один день или месяц. Или ты за неделю решаешь свой вопрос с этим Харе Кришна, или все. Или ты мне, ну как что, как можно это решить? В семье мы видим проблемы, о которые, в общем-то, как мы говорили, находятся на внутреннем плане. То есть то, что другие не видят. А значит, это проблемы, которые решаются десятилетиями. Поэтому и в семье вот эти рамки должны быть десятилетними. Все, первые 10 лет посмотрим, потом будем решать. Потому что я все время с этим сталкиваюсь. То есть, ну, ко мне приходит какой-то человек, говорит: «Патита Павловна, помогите, началось такая проблема». Я говорю: «Когда началось? Неделю назад». Я говорю: «Хорошо, да, началось, первые 15 лет посмотрим, как это будет развиваться, какие вторичные факторы, да, какие этапы это будет проходить. Сейчас разработаем план на ближайшие, ну, 15 лет, через 15 лет будем думать, что дальше делать». И человек с такими ставшими волосами от меня отходит, думает: я из какого-то другого мира. Я не из другого мира, это культура о семейных взаимоотношениях. То есть рамки должны быть раздвинуты в семье. Как мы можем, ну, ребенка за неделю воспитать, объясните? Мы говорим: все, если ты не станешь взрослым за один месяц, все, выгоняю из дома. А он только еще соску сосет. Как можно ему поставить такие условия? Первые 15 лет, и то только все начнется потом. Дай бог, но за первые 30 лет он повзрослеет. Ну, дай бог. И то будет хорошо, так сказать. А поэтому мы должны сразу понять, что если нам ставить такие рамки, то просто мы попали в эту немножко военную ситуацию, и нужно ее по времени раздвигать, хорошо, посмотрим, подумаем, будем думать на эту тему, да, вот. Первые 15 лет будем думать. Потом, может быть, придет какое-то решение. Иногда просто невозможно принять решение. Это опять-таки не бизнес. То есть там или покупаешь, или нет. Даже в этом случае трудно, да? Вроде хочется купить, денег немножко не хватает. То есть даже тут трудно. А в семье еще все сложнее. А в семье очень трудно принять решение, чтобы все были довольны. Если мужчине даже это проще, например, сделать, мужчина решает: все, будем делать так, а тебе пусть плачут. Уже ничего не поделаешь. Все, ну... Да, а кому-то придется плакать. То женщине, например, уже сложнее принять какое-то строгое решение. Поэтому она ходит, думает, она не знает, ну как поступить, и маму жалко, и тут нужно что-то, и здесь надо как-то. И она ходит, вот мечется между этим всем. Ее сердце более мягкое. Она не знает, как принять это решение, как можно принять раз просто решение. Как, если ну, кому-то будет больно, она не может так поступлять решение, если кому-то будет больно. Мужчине проще, принял, все. Да, кому-то должно быть больно. У него более такое... простое сердце. Женщине сложнее, у нее мягкое сердце. Поэтому трудно иногда принять однозначное решение. Очень трудно, и не всегда оно нужно, однозначное решение. Не всегда оно нужно. И иногда приходится, так сказать, много лет пытаться как-то, в общем-то, не принимать никакого решения. Просто не принимать. И это в какой-то мере это нормальное состояние, это нормальная ситуация. Вот мы не принимаем решение, мы думаем над этим, это уже достаточно. Это уже много. Если мы в семье думаем над каким-то очень сложным решением, но не можем пока его принять, это уже много. То есть мы честно думаем, но не знаем, как принять это решение. Много очень сложных моментов. Если все было однозначно, мы бы сейчас составили книжку «Как жить в семье», все, и сдали бы ее большим тиражом. И все бы сразу открывали. Такая-то проблема, все понятно, поступаем так-то, так-то. Не будет такого никогда. А всегда будет собственный выбор. Сколько бы мы ни читали наставления в трактатах, сколько бы мы ни изучали разные писания, всегда ответственность будет ложиться на нас. Вот в этом идея. Так, я пропал. Да? О, появился. В этом идея. То есть нельзя сваливать вину на веды. Нельзя сваливать вину на веды. Нельзя просто сказать: я поступил так, потому что в ведах сказано. Вот для семьи нет ничего страшнее. Мы должны всегда поступать так, как мы решили. То, что мы решили, это на основе нашего знания, на основе каких-то идей, это вообще другой вопрос. Но мы должны поступать по своему решению, мы должны это обдумать, мы должны это осознать, мы должны взять на себя ответственность, а не переложить на Вьясадева: «Здрасте, Вьясадева там перевернулся». Понимаете? Я виноват во всем. Да, Вьясадева сказал. Махараджа Парикшит сказал, все, мы сказать, а переложили эту вину, а они тут при чем? Ни при чем. Нет, поэтому, что бы мы ни слушали, что бы мы ни прочитали, в наших отношениях мы должны серьезно подумать и взять полную ответственность на себя. Мы решили, да. Мы решили, мы так будем поступать. Иначе мы отобьем желание следовать ведам не только у себя, но и у всех, кто с нами связан, у всех наших родных, близких, у всех наших друзей, знакомых. Они все будут думать, ну вот, здорово. Такие рекомендации. На самом деле много рекомендаций. Мы прочитали, может быть, 0,01% всех ведических рекомендаций, такие умные все. Что мы там прочитали? Мы ничего не знаем. Мы не знаем, вот там. Но Видура знал, другие знали, мудрецы. И то они мучились. Помните Махабхарату, эта ситуация? И Видура мучился, жена это кто? Это богатство или личность? Кто это? И он ходил, мучился, жена это богатство. Можно было ее проиграть в кости или нет? Помните эту ситуацию? И он ходил, мучился, никто не знал. И все ходили, ты когда узнаешь, ты это, когда ну раскопаешь, нам тоже расскажи, нам тоже интересно вообще, кто она, жена. До сих пор никто не знает. Кто она, богатство или кто? Кто она? Никто не знает. Вроде бы богатство, вроде бы то, вроде бы все, как, что. Никто не знает этих тонкостей. Очень сложный вопрос, кто она такая? Кто она такая? А поэтому можем это разбирать, но столько тонких моментов, и раз попалась такая ситуация, и никто не знал, как поступить, никто не знал. Столько было мудрецов. Вспомните эту ситуацию про игру в кости. Столько мудрецов, полный зал мудрецов, никто не знал, как до конца поступить. Такая была сложная ситуация. Простая, но семейная ситуация. Но в результате проиграли жену в кости, вот здрасте. Она больше всех удивилась, не поняла. И она пошла разбираться, никто до конца не знает, то, что, как. Ну, такая сложная вещь, культура. Очень сложная. А поэтому тут нельзя торопиться. Нельзя просто сказать, все, я там-то прочитал. Нет, нужно долго подумать, посоветоваться, порассуждать, поразмышлять. Потому что в разных ситуациях разные законы действуют. Нужно быть очень аккуратным, крайне аккуратным. Поэтому особенно вот опасное, вот то, с чего мы начали, вот такие очень резкие заявления. Или так, это очень опасно. Поэтому даже сначала от них уйти, а уже потом решать ситуацию. Но вот в таких жестких рамках, черное или белое, в любом случае начнется легкая война, такая легкая перестрелка. Поэтому до войны доводить нельзя. Это, в общем-то, как раз и тема сегодняшней лекции. Об этом я буду рассказывать поподробнее.
Скажите, пожалуйста, а вот бывает так, что в семье виноват тебя только один человек? Он всегда это что-то дело в этом человеке, или еще что-то
другое? Всегда виноват только один человек?
Ну да, вот извините, про это два отпущения.
Да. В ситуации всегда виноват тот, кто должен получить наибольшую милость от этой ситуации. И весь вопрос только в том, а готов ли он получить милость от этой ситуации или нет. Если человек не готов эту милость получить, то тогда он начинает чувствовать беспокойство, думает, я все время виноват. Закон вины в любой ситуации очень интересный. В любой ситуации всегда виноваты все, кто в ней принимал участие, и каждый на 100%. Вот в этом секрет. Мы хитрые. Мы думаем так, если ситуация произошла между мной и кем-то еще, то я на 50%, он на 50%. И это в лучшем случае. Это уже великое сознание. Это уже великодушный человек. Это уже великий разум. Но в действительности обычно мы думаем так, ну я, конечно, процентов на 4,5 виноват. Но остальное это он. Это все они. Но в действительности, если мы увидим ситуацию трезво, то в любой ситуации каждый виноват на 100%. И это секрет, как выйти из ситуации с человеческим лицом. Очень интересная идея в этом находится. После каждой ситуации у нас долго-долго болит сердце. Ну, замечали? И неважно, виноваты мы, не виноваты, все равно долго сердце болит. Даже какая-то вот глупость произошла, вот шел там, спотыкнулся, упал на кого-то, его тоже уронил, пускай. Ну, вроде бы глупость какая-то, ну вот бывает, вот что только это сказать, не попадешь, на ногу кому-то наступил. То есть еще что-то, какая-то глупость, и все равно мы чувствуем вину потом еще какое-то время, в зависимости от уровня глупости. И нужно понять, ну почему длится эта вина, ну почему она нас не отпускает. По одной простой причине, мы не приняли ответственность на себя на 100%. Мы не приняли эту ответственность. Мы не согласны принять, что мы виноваты в этой ситуации. Что мы являемся причиной ситуации. Мы оправдываем себя, ищем другого виноватого. Но в результате просто не принимаем это. И вот ровно насколько мы не приняли на себя вину, ровно настолько мы будем мучиться. Если мы не приняли на себя ответственность, там, если мы только думаем, что на 50%, мы на 50% будем страдать. Если мы приняли 75% вины, мы на 25% будем страдать. Если мы на 99% приняли на себя вину, мы будем на 1% страдать. Все равно этот 1% будет за нами ходить. Я твой 1%. И он будет нас пощипывать. Только тогда, когда мы приняли на 100%, тут же эта ситуация нас отпускает, и мы можем дальше жить. Тут же становится легко. Вот этот камень с души, он падает. Бум, все, я виноват. Он, Бог с ним, насколько он виноват, это его личное дело. Каждый сам определяет. Главное, что я на себя принял эту ответственность, я готов ее нести. Это абсолютная правда, потому что то, что с нами происходит, это все происходит честно с нами. В этом нет никакого обмана, нет никакой ошибки в небесной канцелярии. Там никто не уснул, никто на ноль не ошибся. У нас время кажется, там у кого-то рука дрогнула. И нам не ту зарплату выдали. Человек стоит у окошка, ему зарплату выдают. Явно не моя зарплата. А вот то ему явно больше дают. Факт. То есть у него лицо даже веселее. Сразу видно. Нет, все честно, мы получили то, что положено. Поэтому мы в этом на 100% и, в общем-то, были причиной. И осознав, как только мы это осознали, что да, я, мои 100%, в этот же момент эта ситуация нас отпускает. Она уже нас не гложет, она уже не идет за нами и не мучает нас. И мы можем находиться, мы даже можем с этим человеком вместе находиться. Вот это такая проблема маленького социума. У нас маленькое ядро, там еще что-то, маленькое общество. Мы с кем-то поругались насмерть, и мы уже не можем вместе находиться. Мы уже заходим в зал и сразу же его видим. И он тоже пришел. Специально пришел, знал, что я тут. Еще ближе всех сел. И мы сидим, и мы даже не можем слушать, мы только его видим. Смотри, еще улыбается тут сидит. Столько всего понаделал. Не замечали? Нет, никогда. Еще заметит его. Очень интересно происходит. Очень интересно. И мы не можем даже с ним вместе находиться. Не можем. Мы все время думаем о нем, видим, нас нервирует. Почему-то все, кто нам подходит, только о нем говорят. Замечали, нет? Вот это чудо какое-то. Вот с одним человеком стоит поругаться, и все, кто бы к вам не подходил, именно о нем будут говорить, какой он хороший, как у него все здорово, как у него все здорово получается, какое-то чудо происходит. Чудо. До тех пор, пока мы не примем на себя вот эти 100%, мы не сможем даже вместе находиться. Как только мы приняли на 100%, все, можете хоть обниматься с ним, хоть целоваться, хоть что. Все равно, он уже перестает вот, быть нашим испытанием. Ставится галочка «Испытание пройдено». Мы прошли это испытание, мы очистились. Наше сердце стало чистым. Мы сделали этот шаг. Шаг. Это называется выйти из ситуации с человеческим лицом. И мы вышли. Все, да, была сложная ситуация. Да, мы понаделали глупости. Да, мы вляпались, так сказать. Полностью. Но мы вышли честно. Мы приняли на себя эту ответственность. На суде так спрашивают. Да? Ты осознаешь свою вину? Он говорит, да. И тогда суд решает. А если не осознает, нет, я бы вас всех убил все равно второй раз. Тогда, конечно, по полной программе мы несем эту ответственность. Поэтому мы должны принять на себя это. Поэтому в любой ситуации каждый из нас виноват на все 100%. Что бы ни происходило, развод, драка, какая-то ссора, ругань, непонимание. Каждый, кто принимал участие, виноват на 100%. Вот такая интересная математика. У нас необычная математика. Каждый на 100%. Угу, еще вопросики?
Чувствовать, что я виноват,
вину
на себе, то есть как с этим жить?
Чувство вины бывает позитивное, бывает негативное. Позитивное чувство вины — это деятельное, то есть мы пытаемся исправиться. Мы начинаем активно действовать, мы пытаемся излечить свою рану. Мы пытаемся что-то сделать. Обычно ко мне подходит, обычно у такой молодежи проблема. Ну, ко мне подходят какие-то молодые люди и говорят, вот я с какой-то девушкой или там с парнем, мы дружили, и потом вот мы расстались, вот что я должен сделать, меня вот, так сказать, совесть мучает, как же так, вот нехорошо, сейчас такие отношения легкие. И я им говорю, ну нужно как-то, так сказать, нужно как-то расплатиться, нужно как-то вот выйти из этой ситуации, нужно сделать как минимум какой-то хороший подарок. Он говорит, ого, не понял. Какой-то подарок, мы же просто расстались. Я говорю, ну мы же не оправдали надежды друг друга. Мы же не оправдали надежды, мы же общались и не оправдали надежды. И эта вот вина, она будет висеть над нами, она будет висеть и висеть и висеть. Нужно как-то расплатиться. Должна быть реальная какая-то расплата. Я говорю, нужно что-то сделать, что-то серьезное. Я говорю, что ты можешь сделать, что ты можешь ей подарить? Ну, букет цветов. Ну, сколько стоит букет цветов? 150 рублей. А сколько вы встречались? 5 лет. Я говорю, понятно, за 5 лет ты ей подаришь а букет цветов на 150 рублей. Понимаешь? Значит, все остальное тебя будет мучить много лет подряд. Ты будешь мучиться, твоя совесть будет тебя мучить. Поэтому, если мы готовы деятельно расплачиваться за то, что происходит. Знаете, в некоторых странах, если происходит какой-то в семье скандал и нужно расходиться, то мужчина просто встает. И вот как он есть, в тапочках и майке, он уходит из дома, все оставляет жене. Есть вот такие традиции, очень интересные. Все, вот хочешь уйти, уходи, но в тапочках и в майке. Решил уйти, уходи, но вот как есть. Вот не собираясь, не планируя, как уйти. Хочешь уйти, уходи, но честно. Вот это хотя бы будет не обидно. Знаете, вот встал, ушел, вот честно. Знаете, вот это вот да. Но мы не готовы, мы на всем экономим, даже вот на расплате, на расставании, на своей собственной совести, на вине. И поэтому, конечно, вот такая вот бездеятельное чувство вины ничего хорошего не даст. То есть мы чувствуем, что мы не расплатились, но расплачиваться все равно не будем. Но если мы готовы платить по счетам, какая проблема? Все решится, все быстро решится. Главное честно это сделать. А жизнь проста, то есть мы должны честно платить за то, что мы делаем. Все очень просто. Вот я сейчас объясню, что негативное, это когда мы не хотим расплачиваться, когда бездеятельное чувство вины, а когда деятельное, то есть мы готовы действовать и решать эту проблему, так сказать, неустойку некоторую отдать человеку. Потому что в дружбе и в любви всегда есть надежда, что если мы заявляем себе другом или, не дай Бог, любимым кого-то, то, соответственно, мы даем надежду. Если эта надежда не оправдывается, значит, мы причиняем серьезную боль, сердечную травму. И нужно четко понимать, что выходя в эти отношения, мы тут же, в общем-то, должны на уровне жизни и смерти осознавать, что нельзя их будет так просто разрывать. Нельзя их будет так. Это всегда больно. Всегда больно. Это тот шрам, который никогда не проходит. Вот такие очень близкие отношения, они всегда оставляют пожизненный шрам. Они, в общем-то, не рассасываются так просто. Они могут болеть потом всю жизнь. Тут нужно быть крайне аккуратным.
А если человек не принимает подарок?
Ну, это уже дело практичности. Может, маленький подарок совсем? Обычно не принимают маленькие подарки, уж поверьте мне.
А?
Ну, значит, плохо даете. Мы отдельно поговорим, как правильно. Ну да, что-то в этом есть. Хоть как-то расстаться, хоть какие-то подарки сделать. Никак, но это хотя бы что-то. Нет, это что-то. Но это вам кажется, что нет. А когда происходит реальный вот развод, и вот кто-то остается ни с чем, а кто-то радостно уходит, говорит, извини. И поэтому я все забираю и ухожу. Это вот сильно что-то. И вот они потом ко мне приходят, очень сильно жалуются. Что, конечно, все хорошо, мы, конечно, пожили, любили друг друга. Но он потом взял все и ушел вообще все. Я теперь одна, у меня трое детей. И он еще все забрал. Это очень сильно что-то, поверьте мне. А поэтому Бог с ним сердцем. Сердцем тут, я уже сказал, эту рану не залечишь. Но мы должны на физическом уровне понимать, что если мы с кем-то общались вместе, реально физически, мы должны также на физическом плане за это отвечать. То есть нести некоторую реальную физическую ответственность. А поэтому у нас существует, так сказать, распил имущества традиционный. Все так поступают, немножко некрасиво иногда, так сказать. Есть такая традиция в развитых странах, а когда делят какое-то богатое имущество, какую-то дорогую машину, они ее продают за $1, а дают супругу 50 центов. И говорят, все напополам разделили. Вот лишь бы на зло. Лишь бы не отдать все. Нет, мы должны понимать, что если уж не получилось, если уж мы стали причиной разорвавшихся отношений, лучше всего отдать все и уйти. Вот это будет честно хотя бы. Это хотя бы будет честно. Поэтому есть такая, в общем-то, негласная технология разрыва, вот технология ссоры. Если уж мы решили разорвать какие-то отношения, нужно хотя бы знать, как это делать культурно. Хотите узнать, да? Просто я не хочу, чтобы это было какой-то рекламой разрывов отношений. Но так как это все равно происходит, я дам пару хороших советов. Ну, вот первый совет мы сейчас разобрали, да, это то, что если уж мы решили порвать отношения, то нужно вот честно это сделать, то есть отдать все, насколько это возможно. То есть уйти нужно с чистым сердцем и не более. С чистым сердцем. То есть поняв, что я вот все, что смог, я сделал. Все, что смог, я дал. Больше ничего не могу. Ну, не получилось. Бывает такое в нашей жизни. Жизнь веселая. Мы настолько сейчас все глупо создаем, что оно и все глупо заканчивается. А второе, что нужно понять, нужно на социальном уровне показать, что мы, что этот разрыв произошел из-за того, что мы действительно просто не смогли быть вместе. Я сейчас объясню на простом примере, на примере развода, как это происходит. То есть, если, например, двое разводятся, то они должны какое-то время не создавать следующую семью. Например, 3-5 лет. О чем это скажет? Это скажет о том, что они расстались именно ради расставания, что они просто не смогли жить вместе, а не ради того, чтобы создать следующую семью вот с тем красавцем. Понимаете? Потому что если происходит развод, и тут же создаются новые семьи, еще они тут не развелись, там уже новые семьи. Но вот это прямое, оно социальное, вот такое греховное поведение. Это значит, что они расстались ради вот новых отношений, просто ради измены. И это некрасиво. На основе этого нельзя будет создать новую крепкую семью. Просто невозможно. Если мы хотим действительно расстаться, мы должны честно расстаться. То есть расстаться и новые отношения не создавать. Какое-то количество лет. Вот мы расстались, вот потому что расстались. Ну, то вы там уже сами решаете. Просто встреча с кем-то является ли чем? Но если мы создаем новые отношения, но как только мы расстались, это очень подозрительно. Но поймите, это социально некрасиво. Это признак того, что мы расстались не ради расставания, а ради того, что у нас есть планы на новые отношения. Понимаете, вот в чем это не красота. Это понятно, да? Все. И поэтому, если мы способны выдержать эту паузу, мы сохраняем хоть какое-то человеческое лицо, и на основе этого хоть какого-то человеческого лица мы можем создать новые, более-менее вот, цивилизованные отношения. Но если мы просто грубо здесь порвали, тут же создали, вот это называется назло. Обычно в профессиональной психологии это называется создать семью назло. Вот просто ему назло, ей назло. Вот создали оба и довольны, и живут. Но потом все равно это все распадается. Ненадолго этого хватает. Поэтому вот такие вот два момента нужно вот учесть. То, что если мы решили, так сказать, ну, порвать наши отношения, то нужно честно отдать все, насколько это возможно, на что мы считаем своим и что мы можем отдать. А второе, то, что мы должны культурную паузу выдержать. Мы должны и себе показать, что мы честно расстались, именно ради расставания. И другим показать, дать пример, детям дать пример, перед родными быть честными, перед друзьями, перед социумом. И тогда это все будет гладко, тихо, спокойно, на все поймут. Ну, не получилось, ну, бывает все время такое. Ну, много что не получается. Но если мы вот так вот некрасиво все это сделали, и просто еще одно клеймо дополнительно, еще одна боль, еще одна проблема, еще одна неприятность. Вот хотя бы это. Вот я не буду всю технологию расставания рассказывать, чтобы не рекламировать. Это нужно индивидуально всегда. Вот когда ко мне приходят, я уже долго индивидуально рассказываю, чтобы не рекламировать. Потому что Веда говорится, нельзя рекламировать плохое. Если мы рассказываем о плохом, это тут же рекламируется. Посмотрите, например, о преступлении. И закон этот где-то очень четко описан, что если о преступлении рассказывается с точки зрения поучения, то есть потом рассказывается и о наказании, то это более-менее приносит какую-то пользу. Но если о преступлении как о новости рассказывается, то это называется реклама преступления. Если мы сейчас посмотрим на средства массовой информации, то абсолютная просто реклама. Это нельзя делать, нельзя рассказывать, как грабить банки, как убивать людей, как правильно душить, как правильно грабить. Это просто реклама преступления. И сейчас это активнейшая реклама идет. И то же самое нельзя, вот, к сожалению, не могу рассказать, это было публично, о технологии расставания, потому что это тоже реклама. Но вот эти два момента, их должны все знать. Вот эти два момента. Если уж уходим, нужно честно со всеми долгами рассчитаться. А второе, это нужно вот выдержать паузу. Красивую паузу. Красивую. Неважно. Дружба, любовь, руководство. Нужно как-то вот... Точно так же, вот мы, когда мы с одной работы на какую-то другую перебегаем, тоже некрасиво. Тоже очень некрасиво. Тут бросил, туда перебежал, знаете, вот переманили. Вот. Тоже очень некрасиво. Ну, не получилось на этой работе, но отдохни немножко. Сделай паузу, 3 месяца хотя бы, съезди куда-нибудь в Индию. Развейся. полежи на море в Джаганнатхапуре, сделай паузу. Но на следующий день уже не иди довольный через дорогу на вот другую работу. Знаете, к вот другой тартовой цех. Знаете, как это все некрасиво. Ну некрасиво это все вот это вот. А еще страшнее, это когда человек работает на какой-то работе, всю технологию узнает, уходит с работы, и на следующий день точную копию такого же производства открывает. Вот еще подлее такое действие. И это так часто сейчас происходит, это так больно. Потому что кто-то всю душу в вас вложил. Поэтому это тоже подчиненные отношения. Нельзя от одного руководителя сразу к другому переходить. Какую-то паузу нужно сделать. А хотя бы ради вот этой культурной ценности, чтобы себя чувствовать вот человеком, чтобы не на зло кому-то поступать. Не на зло. Ну вот почему мы и собрались на этот фестиваль, чтобы распространять ведическую культуру. И у большинства, может быть, нет, но меньшинство пока еще присутствует. И вот мне как-то везет, я встречаюсь очень часто с такими людьми, с хорошими. Вот как-то мне везет, я не знаю почему. И вот каждый день я встречаюсь с хорошими людьми, вот как-то мне везет. И я поэтому очень рекомендую, чтобы вам тоже везло, и встречайтесь, пожалуйста, с хорошими людьми. Я надеюсь, что все, кто здесь собрались, все со мной согласны. Да? Ну, вот смотрите, только хороших людей. Все со мной согласны. Ну, это же он пришел. А я вот к вам пришел. Я не Иисус Христос. Поэтому я о нашем, о простом, о житейском. У нас тут, так сказать, немножко другая ситуация. Тут просто Патита Павловна зашел мимо, проходил. Так о семье поговорить, о ссорах, о разводах. Наше родное, простое. Мы очень много говорим о возвышенном, но на бытовом плане мы просто нос себе разбиваем. Просто вот бах и все, не знаем, что делать. А поэтому высота философии всегда должна балансироваться хорошей практичностью. Всегда. Если мы это не сбалансируем, мы будем фанатичной организацией. Мы будем просто вот сектантской организацией. То есть у нас всегда должен быть баланс между практичностью и высотой философии. Наша философия самая высокая, вот так по-фанатичному скажу. И это факт. Абсолютный факт. То есть время от времени каждый из вас, каждый день, читая что-то, натыкается на то, что абсолютно непонятно. Так, нет? Вот читаешь, вот это вот непонятно, пропустили, и ладно, Бог с ним, через 10 лет поймем. Опять читаем, вроде понятно, опять непонятно, пропустили. То есть факт, это высокие материи, это действительно высокие идеи, это все очень высоко. Нам это еще в самой адаптированной форме все, так сказать, сверху донесли. И то мы какие-то моменты пропускаем. Высочайшие вещи, факт. Высочайшие вещи. И так эти высочайшие вещи не подкрепляются очень часто такой серьезной практичностью на самом низшем уровне, на бытовом уровне, то это может, так сказать, нас немножечко сбивать с толку. Когда высокая философия не подтверждается самой простой практичностью, это приводит к разочарованию. К разочарованию, и человек потом просто говорит, да, все это хорошо, но вот практичности ноль. Но мы должны еще и с практической точки зрения знать, как поступать. Поэтому веды дают нам эту возможность, мы должны в этом разбираться. Мы должны стать мудрецами. Мудрец – это тот, кто дает бытовой совет, подкрепляя его высокими цитатами. Вот это мудрец. Он должен не просто дать высокую цитату, он должен еще дать простейший бытовой совет, реально работающий, реально действующий. Вот Браман. То есть Браман это кто? Это вот реальный мудрец, который примерно вот так в сельской местности находится. И вот к нему приходят и говорят, ты, Браман, скажи, когда садить урожай там? Или когда его собирать? Как что делать? Как делать это? Как делать то? И хотя он знает высочайшие материи, но от него ждут еще и простых каких-то рекомендаций. И ему верят. Потому что он должен знать эти законы, как корове полить, с какого боку, как то, как все. То есть какая-то вот такой вот простой быт. И поэтому, если мы даем эту практичность, если она у нас появляется, все начинают веды ценить, все ценят веды. А почему сейчас, может быть, веды не так привлекательны для большого количества людей? Потому что они не верят в практичность. Но практичность – наш секрет. В ведах есть практичность. Веды – самые практичные произведения. В них есть все. По любому поводу. Вот как правильно в ухе поковыряться, как правильно дом построить, как правильно умереть, как правильно родиться. Все. Все есть. Все. Все. И мы этим не пользуемся. И уже на основе этого, как только человек видит практичность, его тут же интересует вторая сторона практичности, философия этой практичности.
Но мы пытаемся дать просто философию без практичности, и на этом мы, так сказать, спотыкаемся. Это недоказательно. Недоказательно. Наша доказательная база – это высокая философия, подкрепленная практичностью. В общем, секрет.
Можно вопрос? Ну вот сам по себе развод – это уже трагедия, это уже драма. Разве может тут идти уже разговор красиво, некрасиво? Два человека, они в очень серьезнейших отношениях, они даже не разговаривают. Это война. Уже там не на жизнь, а на смерть. О какой красоте там может быть, в каком числе? Там люди, уже никто никого не слушает, они разрушают. Они не смогли жить в благости хорошо, они теперь разводятся. Это трагедия. Я думаю, вот...
Культура – это когда даже смерть проводится по всем красивым ритуалам. Умирает человек, его в гирлянды одевают, полное омовение ему производят, лучшее дерево покупают, торжественно сжигают на костре, пепел торжественно над самой лучшей рекой развеивают. То есть личность умерла. И семья – это тоже. То есть если семья разваливается, тоже смерть. Это социальная структура умерла. И то же самое необходимо, так сказать, достаточно культурно, да, красиво выйти из этой ситуации. Ради чего? Ради, в конце концов, того, что мы являемся примером каким-то для тех, кто на нас смотрит. Для соседей, для детей, для родных, для близких, для того, для всего. Мы должны уметь правильно выходить из нехороших ситуаций. Это тоже часть культуры. А, конечно, часть культуры, это главная часть культуры, это не совершать глупости. Но кто из нас способен не совершать глупости? Кто никогда не совершал глупости, можете сразу себя сфотографировать, дать мне фотографию, я ее у себя в храме повешу. Все, буду вешать гирляндочки. Мы совершаем глупости. Поэтому частью культуры является правильно выходить из совершенной глупости. Правильно выходить.
Это бесконечная трагедия. И соседи, я думаю, их это мало касается, не только порадуются. Я вот понимаю, что счастливо это может...
В этом культура, то есть наша культура, это также помнить, что на нас смотрят. Если мы не думаем, что на нас смотрят, тогда мы не можем передавать нашу культуру. Если мы знаем, что на нас смотрят, мы ее передаем. А поэтому, если мы несем какую-то культуру, то даже попадая в глупости, мы должны давать правильный выход другим из этой ситуации. И понятно, что уже ничего, так сказать, особенно веселого нет, но это хотя бы правильно, это хотя бы честно. Это честно. Разобрались? Тема наша такова, мы говорили о ссоре. Я говорил о том, что ссора — это один из основных признаков нашего времени. И мы должны в первую очередь разобраться в этой проблеме, так как ссора приводит к еще более тяжелой ситуации, о которой сегодня также шла речь, которая называется война. Ссора приводит к войне. Если ссоры еще как-то можно разобраться какими-то культурными способами, то с войной уже ничего не поделаешь. Потому что первый принцип войны — в ней никто не выигрывает. В войне никто не выигрывает, поэтому все разумные люди должны понимать, что разум – это умение не доводить ситуацию до войны. Делать все, чтобы ситуация не дошла до войны. Все. Это первая задача разумного человека. Если мы разумны, мы не будем доводить до этой ситуации. Давайте немного заглянем в историю. В те времена, когда полубоги и демоны сбивали молочный океан. Старая история. Это, наверное, было такое первое проявление максимального сотрудничества. Полубоги и демоны решили посотрудничать. И у них, как обычно, сначала ничего не получалось. Ничего не получалось. Сбивали толку, никакого. Они выбились из сил, но молочный океан даже не вспенился. Ничего не произошло. И только тогда, когда Господь лично вмешался, Он лично стал им помогать сбивать этот океан, наконец появился результат. И что это был за результат? Яд. Очень интересно. Начали сотрудничать, ничего не получалось. Позвали Бога, Бог пришел. И первым что появилось? Яд. Очень поучительная история. Очень поучительная история. Первым появился яд. Что можем извлечь из этого урока? Во-первых, продуктивность, какой-то эффект в нашем сотрудничестве проявляется только после того, как мы полностью вот выбьемся из сил. После того, как мы полностью предадимся. Когда мы полностью предадимся этой ситуации. Любая деятельность в этом мире должна очищать. Это принцип деятельности. Что бы мы ни делали, это очищает. А очищение для нас — это отдать все силы на благое дело. Когда мы делаем что-то, отдавая все силы. Только в этом случае можно действительно достичь настоящего результата. И если у нас осталось хоть чуть-чуть сил, хотя бы чуть-чуть, то на что мы их начинаем тратить, эти оставшиеся силы? Вот вечером у человека осталось немного сил. Он приходит домой, на что он их тратит? На глупости тут же, да, телевизор включает, еще что-то. Силы остались. Мы не можем тратить оставшиеся силы, но зачастую на что-то более-менее благоприятное. Мы начинаем на какую-то глупость тратить. Поэтому суть деятельности – это полностью отдать все свои силы. Если хоть чуть-чуть остается, все. Поэтому и результат в этом мире дается после того, когда все силы израсходованы. Наш мир учит этому. Мир учит этому. Отдал все силы, получил результат. И все. И главное, не осталось ничего на глупость. Нам это не очень нравится. Нам эта идея не очень нравится. Нам хочется действовать без очищения. Нам хочется достичь результат и сохранить свои силы для еще какой-то радости. Для каких-то наслаждений. Чтобы результат был, и чтобы что на остальное сила осталась. Вот в этом и состоит отличие духовности от материальности. В этом материя отличается от духа. Духовно развитый человек знает, что все в этом мире надо делать вот до полного изнеможения. Уже это ощутили, нет? Ощутили, нет? Что вот нужно, вот если вот киртан, то до конца вот нужно. Вот, нужно три раза выйти, одежду сменить, вот выжать ее, вернуться назад. Нет такого киртана, что стоять с одной ноги на вот другую. Это уже не киртан, это такое прямое тунеядство. Знаете, человек стоит на с одной ноги, так, или глазами подмигивает, так, плечами. Нет, нужно действительно войти в эту ситуацию, и вот тогда появится результат. Тогда вдруг на какой-то момент мы забудем, что мы вообще танцуем или поем, что-то необычное произойдет. Замечали, нет? Просто мир исчезнет вокруг. Вот мы приложили полное усилие, и мир исчез. Мир просто исчез. И потом в какой-то момент все остановилось, и мы только пришли в себя, когда все остановилось. Вот получили результат. Ну, то же самое повторение Хари-Хари, Кришна-мантры, если мы ходим бу-бу-бу-бу-бу-бу. Одним ухом туда, другим туда, глазами туда, все, мозги вообще где-то на работе. И тоже никакого результата, так можно десятилетия ходить. Необходимо полностью приложить все свои усилия. Все. То есть так до полного изнеможения. Материалист все время экономит силы на отдых. Он все время пытается ставить силы на отдых. Почему? Потому что для материалиста отдых отличается от работы. Вот в чем секрет. Материальное мышление, когда мы разделяем отдых и работу. В духовном мышлении такого разделения нет. В духовном мышлении работа – это отдых. Когда мы вносим духовную эмоцию в свою работу, она превращается в отдых. Причем в активный отдых. В активный. Поэтому материалисты так беспокоят счастливые преданные. Они очень подозрительно на это. Чего они такие счастливые? Чего они такие счастливые? Такие лица трансценденталистов, счастливые лица. Они думают, если человек принял какую-то духовную философию, то он больше не работает, он просто бездельник. Они думают, мы все бездельники. Кто-то нас думает, вот бездельники собрать. Почему? Лица счастливые. Потому что работающий человек не должен быть счастливым. Он должен быть грустным. Я иду в Москве, я иду вечером на лекцию каждый день, у меня каждый день публичная лекция. И вот навстречу мне этот вечерний поток людей с работы. Это ужас какой-то, это фильм ужасов. Вот они идут с работы, и они даже меня не видят. Но за мной идет жена, и я должен идти впереди, как ледокол. И она за меня прячется, потому что все унесут. Унесут обратно куда-то в метро, унесут обратно все туда. Просто народ идет с работы. На работу идет толпа зомби, а с работы идет толпа вот этих бешеных слонов. Они идут домой, снося по дороге магазины, всю еду, все скупая. Это страшно. Страшно. Мне хочется спросить, откуда вы все идете? Что за страшное место? Вас всех из ада выпустили. Нет, видели, нет? Или это только в Москве так происходит? Страшная картина, страшная. Я выхожу посмотреть, мне даже интересно. На людей, которые идут, ни одного я не видел улыбающегося человека. И вот среди них идет какой-нибудь один счастливый. Может, 100% подходите ему и говорить, Харе Кришна. Вот попробуйте так. Нельзя так жить. Это не жизнь, это самобичевание какое-то, самоуничтожение. Духовность – это то, что все делает счастливым, все, каждую минуту, деятельность, саму работу делает счастливым. Для духовно развитого человека нет разницы, что он делает, для него все счастье, для него все отдых, для него все радость. Да. Даже бизнесмены такие, трансценденталисты, которые берут на работу других трансценденталистов, А они до конца не верят, что те работают. Вот, вот эта проблема в совместном бизнесе среди преданных. Вот преданный директор, он не верит, что другие преданные вообще работают. Потому что они все время вот в этом состоянии каком-то. Они не верят. Потому что у них нет этого состояния нужного такого, какой-то расстроенности. Слишком веселые. То есть весь их предыдущий опыт подсказывает, что человек на работе должен быть несчастным. А тут он счастливый. Подозрительно как-то. Но второе, что мы можем вынести из той истории, это то, что первым результатом сотрудничества является не нектар. Вот сразу, чтобы не было иллюзий, если мы хотим понять идею каких-то совместных действий с другими людьми, первым эффектом является не нектар. Не нектар. Это открытие, которое останавливает человека, не обладающего знанием. Он останавливается, он думает, я вообще ничего не буду делать, страшно как-то, сейчас начну что-то делать. Но секрет именно в этом и состоит. До того, как появляется нектар, должен выйти весь яд. Должен выйти весь яд. Даже физическая деятельность нужно 3 раза перепотеть, чтобы добиться желаемого. Поэтому принцип на любой деятельности – это перетерпеть этот первичный выход яда. Нужно просто подождать, пока он выйдет. И у каждого человека есть свой определенный яд. И у каждого свое время его выхода. И отношения, это перетерпеть этот первый период в любых взаимоотношениях, чтобы он вышел спокойно. Пусть он выйдет. И в чем волшебство ведической культуры? Вообще, вот эта культура, она, в общем-то, дает нам возможность не так сильно разочаровываться в жизни. Культура позволяет немножко отодвинуть время появления яда. Иначе никто бы никогда не создал ни одну семью, ни одной дружбы никогда не было. Вот если бы яд сразу начал появляться, самые первые минуты общения... А представьте, вы приходите к тому, кто вам понравился, и он сразу вот... Что тебе надо? Да я тебя убью, если ты за меня замуж выйдешь. Да я тебе не знаю. Я всю жизнь буду с тебя деньги тянуть. Все, да, я... да никто никогда никакую семью вообще не создаст. Правильно? Если яд сразу пойдет. Никто никогда. Все сразу будут в ужасе разбегаться. Все будут монахами. Планета монахов. Все будут монахами. Поэтому культура очень хитрая. Культура очень хитрая. Она отодвигает немножко время появления яда. Так сказать, на какое-то время. Происходит все немножко так позже. Первый период жизни – это практическая демонстрация того, чем должны закончиться наши отношения. Вот эта первая радость, это вот от любви, от дружбы, это практическая демонстрация. Законы кармы нам так это показывают, чем должно все закончиться. Но это ненадолго, все знают. Это ненадолго, на какое-то время. Просто практическая демонстрация того, чем все закончится после того, как выйдет весь яд из нашего сердца. Это просто рекламный ролик о том, как будет через 30 лет. Если мы доживем. Вот если мы вытерпим и дождемся выхода всего яда из сердца друг друга, то именно этим все и закончится. Но мы не можем дождаться. Мы не хотим этого дожидаться. Мы хотим, чтобы сразу все решилось. В этом мире ничего сразу не бывает. Поэтому да, нам хочется, чтобы сразу было все хорошо и до конца, но процесс очищения есть. И в нашем сердце яд и есть, и нужно как-то от него избавляться. Как только мы дали вот обеты друг другу, как только законы кармы дождались, что мы дали друг другу обеты, пообещали друг друга любить до конца жизни, никогда не расставаться, быть верными друзьями, все сделать друг для друга. Как только мы соединили свою судьбу и согласились провести вместе всю оставшуюся жизнь, в этот прекрасный момент очищение начинается. Помните, нет? Кто-то помнит, да. Значит, очищается. И мы думаем, что это быстро закончится. Через неделю, через месяц. На крайний случай год. Мы думаем, просто отсидимся, и этот кошмар закончится. А он не заканчивается. Не заканчивается, не заканчивается. И мы понимаем, что-то надо делать. Так жить нельзя. И вообще, может, это не моя судьба, думает человек. Может, это не моя, может, я ошибся. Я же не могу жить так, с таким ядовитым человеком. Нет, судьба у всех своя. Вот что нужно понять. Мы у всех честные. Мы честно пришли друг к другу. Честно. Знаете, все, да, друг к другу пришли. Да, мы не подарки, конечно. Нас не подарили, нас честно прислали друг к другу. Честно прислали, мы не подарки. Но принцип очищения мы должны принять этот принцип очищения, который состоит в том, что яд исходит из нашего сердца только тогда, когда мы заботимся о тех, с кем нас свела судьба. Вот этот закон заботы, это закон очищения, это закон детоксикации, да, в общем-то, это то, что мы должны вспомнить. Как только начинаются проблемы, как только яд пошел, мы должны вспомнить об этом законе. И неважно, какие чувства мы к нему в данный момент испытываем, если мы заботимся, яд начинает выходить. Яд начинает выходить. Но заботиться о том человеке, с которым у нас сейчас прямо эйфорические отношения, всегда легко. Мы говорим, да я все, это тебе все. Но как только начинаются проблемы, вот именно тут забота принимается. Вот именно тут принимается эффект заботы. Именно тут он появляется, эффект заботы. Именно тут это действительно выводит яд из нашего сердца. Когда мы заботимся о том, кто нам уже проблемы доставляет. Но заботиться о том, кто нам радость доставляет, это яд из сердца не выводит. Это так, мы тренируемся. Но по-настоящему яд начинает выходить, когда мы заботимся о том, кто нас достает. Вот когда началось. Если же мы находим какие-то причины, чтобы отказаться от заботы с тем, кто находится рядом с нами, о том, кто находится рядом с нами, и тем самым мы оставляем часть яда в своем сердце, и он начинает нас разъедать изнутри в виде двух эмоций – зависти и гордости. Зависть и гордость – это оставшиеся кусочки яда от того, что мы недозаботились о ком-то, прекратили наши отношения. Надоело мне, пропади он пропадом. И в этот момент очищение недозакончено, этот яд остается с нами навсегда, впитывается в сердце. И потом проявляется в виде зависти и гордости. Проявляется. И поэтому вот этот момент развода, он пронизан завистью и гордостью. Вот если вы заметили. Как только люди начинают расставаться, это в сам этот момент весь завистью и гордостью пронизан. Оба вот они прямо... Ну сегодня все сдвинулось. Сегодня все сдвинулось, знаешь? Вот вам сейчас расскажу. Сегодня все сдвинулось. Все сдвинулось. На полчаса. Ну, надо все сдвинуть немножко. Потому что все сдвинулось, и мы тоже начали. Надо вам с кем-то с администрацией поговорить, потому что все сдвинулось, это страшная тайна сегодняшнего. Поэтому я должен до открытия.
Не мешайте, пожалуйста. Вы, извините, простите, ради бога, в общем-то, я как вот как бы я ожидаю, что ваш яд на меня весь не выйдет.
Поэтому я сейчас все быстро расскажу, и мы все разойдемся. Ну, мне на тему просто раскрыть.
И тогда небольшая просьба, в общем-то. Аудитория поддержит уборку столовой.
Все уберутся из столовой.
Я очень на вас надеюсь, что как мы сдвинем уборку, в общем, да вы нам поможете. Спасибо.
Договорились. Так, теперь надо вернуться в сознание. Зависть и гордость. То, что не вышло из нашего сердца из процесса заботы. В процессе заботы. Мы сэкономили на заботе. Мы хотим сэкономить на заботе, но в результате сохранили в своем сердце яд. Как только мы начинаем что-то экономить, экономия вообще очень подозрительное явление. А в духовной жизни это вообще просто нонсенс на чем-то экономить. Потому что, как правило, это становится скупостью, а не экономией. Экономия – это очень хитрое научное название термина «скупость». Экономически выгодная система. Скупая система. Нагло скупая система. Просто придумали красивый термин. Да. Экономика. Нет, все не так просто. Скупой человек, в общем-то, это человек страдающий, потому что он сам оставляет у себя яд. Оставляет яд в своем собственном сердце. Поэтому какая главная скупость в наше время? В ведах описывается главная скупость. Это в первую очередь скупость на теплоту во взаимоотношениях. Мы скупы на теплоту, мы скупы на добрые слова, мы скупы на мягкость, на вот эту теплоту, на доброту. Люди сейчас похожи на айсберги в ледовитом океане. Все вот такие большие, холодные, мутные. И не дай бог с ним столкнуться, сразу Титаник начинается. Вы меня задели. Тоните. Но приходит золотой век, слава богу. Есть даже физические признаки потепления начинаются. Я в этом году все лето как-то пытался спрятаться, от жары не мог спрятаться. И ледники тают, показывая нам пример того, что время пришло и нам растопить лед своих сердец. Скупой человек, он точно уверен, что улыбаться и говорить приятные слова можно только хорошим знакомым. Вот этот скупой человек, что улыбаться, говорить приятные слова нужно только хорошим знакомым. Если это просто знакомый, то даже на него теплота нашего сердца уже не должна распространяться. Он же просто какой-то знакомый. Чего ему зря улыбаться? Только время тратить.
Да, правильно. Зря.
Нет. Но сутью духовного мира является щедрость. Сутью духовного мира является щедрость. Что это значит? Значит, что духовно развитый человек ко всем живым существам относится как к своим хорошим знакомым. Ко всем. Значит, ни для кого он не жалеет своей теплоты. Ни для кого. Для некоторых это просто культурный шок. Человек приезжает, например, на фестивале, здесь много людей духовно щедрых. Он никого здесь не знает, но его постоянно преследует эта странная ситуация. Кажется, что все вокруг знакомые. Они все тебе улыбаются, что с тобой разговаривают, спрашивают, подходят. Так не принято вот в современном обществе. Принято быть таким ледоколом, таким ледяным, холодным. А тут все подходят, улыбаются, обнимаются, говорят, ты что, а ты откуда, что, как. И он в шоке в таком некотором культурном ходит. Откуда они все меня знают? Замечали, да, есть такое. То есть мы сейчас посмотрим друг на друга, такое чувство, что мы все друга знаем, но это не обязательно так. Это вот сам принцип духовного мира, это вот бесконечная доброта. То есть мы готовы этим поделиться? Готовы поделиться. Поэтому все хотят, все рады, хотят что-то поговорить, поделиться своей радостью, на крайней сути что-то продать. Да, тоже нормально, да. Это и есть секрет перехода из ада в рай. Так описывается переход из ада в рай. Ад – это атмосфера скупости. А рай – это атмосфера щедрости. Как только в нашем сердце появляется щедрость, мы в эту же секунду переносимся в рай. В эту же секунду. А поэтому для духовно развитого человека рай – это не проблема, это его естественное состояние. Он просто щедрый, он все время в раю находится. И мы остаемся в этом раю до тех пор, пока на смену щедрости в сердце опять не приходит скупость. А вот это жалко. И мы тут же раз опять в аду. Видели, как лица сейчас у людей меняются? Можно за 5 минут то в раю побыть, то в аду. Вот это пожалуйста, это можно взять? Конечно, это стул возьмите, да? А денег можете пожертвовать? Денег нет. И мы тут же все туда-сюда прыгаем. Мы должны понять, что это есть тот самый золотой ключик от потайной дверцы в нашем сердце, учиться щедрости. Поэтому в духовной жизни нас все будут учить щедрости. Это сразу нужно понять. Если мы пришли сюда, то все, эта щедрость, она будет постоянно вокруг нас. Все будут ходить и что-то просить у нас. Все, встаньте, подвиньтесь, дайте, там, раньше, позже, все, туда-сюда. Это все время. Это будет нас тренировать, чтобы мы поняли, что это единственный для нас, в общем-то, выход, как из ада перейти в рай. Стать щедрым. Стать щедрым. Самое интересное, что яд, который вот появился в результате пахтания молочного океана, этот именно яд и стал телом самого Кали, этого божества ссоры войны. Вот именно этот яд, божество Кали, сам Кали, божество этого века состоит из этого яда, который появился во время пахтания океана. И никто не смог его нейтрализовать. Брахма пробовал, ничего не появилось, ни другие полубоги. Шива, наконец, он просто решился на это. Он решился на это, и то он взял яд в рот, и он в этот момент чуть не умер. Все. Как только яд коснулся его рта, он тут же упал в обморок, замертво. Бух, все. Упал, все, прямо на спину. Упал, все. Должен был умереть. Но вмешался Вишну. То, когда Вишну вмешался, Шива более-менее пришел в себя. И то у него остался на всю жизнь след. Да? Синяя шея. Нила Канг. Нил Канг Махадев. Очень много храмов таких в Индии. Нил Канг Махадев. Очень часто их называют Шива с синей шеей. У него остался этот след. И он не просто так остался. Что же нам-то таким слабым делать, если беспомощным? Даже Шива еле выжил. После того, как этот яд Кали-юги, ну попробовал, чуть-чуть, ну соприкоснулся с ним. Этот яд состоял из ссоры и войны. Как нам общаться, как нам сотрудничать? Приходит мысль, лучше может вообще ни с кем никогда не сотрудничать. Может проще и лучше вообще ни с кем не соприкасаться. Живу себе спокойно, я никого не трогаю, меня никто не трогает. Такое счастье, расслабление. Давайте посмотрим на продолжение этой истории. После вот этой не совсем удачной попытки Шивы осталось еще немного капель яда. И тогда Вишну приказал Ваю, полубогу Ваю, выпить его. И тот, не задумываясь, выпил, и ничего. И все полубоги удивились. Непонятно. Шива тут чуть не умер на месте. Ваю раз и выйду. Никаких проблем. К всеобщему удивлению, ничего с ним не случилось. По какой причине? Ему сам Господь приказал. Сам Господь приказал пей, тот выпил, никакой проблемы. Шива попытался сам справиться с ядом. И так воспалился. Говорится, он когда выпил этот яд, он пришел в такой жар, что до сих пор ему прописали, чтобы на голову капала ему холодная вода, ему пришлось аж полумесяц с луны. Аж луну ему в волосы ставили. Видели, как изображают Шиву? И поэтому, если увидели, на божество Шиву ему все время вешают такой емкость, и оттуда капает по капельке вода. Потому что он до сих пор в этом жару находится от того, что яд кали до сих пор вот он у него находится. Его постоянно нужно охлаждать. Этот жар на него до сих пор действует. Представляете? А Ваю действовал по личному приказу и не пострадал. Поэтому и до сих пор люди полубоги помнят эту историю, что даже на полубогов действует яд кали. Не только на людей, даже на полубогов. Это значит, что прежде чем что-то делать, мы должны получить благословение ближних, старших и уважаемых людей. Вот это следующий закон, который описывается в Ведах. Прежде чем что-то делать, необходимо заручиться тем, что нас это еще и попросили сделать. Что такое благословение? Это значит, эта уважаемая личность дает нам наставление это делать. Разрешает нам это делать. То есть фактически является тот, кто дает нам эту рекомендацию сделать. Мы получаем это благословение. Как может быть стабильная семейная жизнь, если все родители пребывают в шоке от того, что узнали там о свадьбе за неделю? И еще невеста на 6 месяце, и вообще все. Дайте нам, пожалуйста, благословение. Уже поздно. Где-то говорится, что благословение близких родственников дают 50% удачи в любом деле. Надо кому-то 50% удачи? Ну так, удача нужна, мне лично нужна. Ну хотя бы, чтобы сюда приехать, надо какую-то было удачу иметь. 50% дает благословение близких родственников, а благословение мудрецов приносит 100% удачи. Но мы потеряли культуру благословения. Что такое благословение? Благословение – это естественный результат заботы. Если мы заботимся о дереве, оно в определенный срок дает нам свои плоды, благословляет нас своими плодами. Так и в человеческих взаимоотношениях мы получаем благословение от того, о ком заботимся. Например, если муж заботится о своей жене, он получает благословение. Как вы думаете, в виде чего? В виде процветания. Если муж заботится о жене, он получает благословение в виде процветания. Очень интересный секрет. Но если он начинает заботиться о чужой жене, тогда он получает не благословение, а самое что ни на есть проклятие. В виде бедности в течение 7 последующих жизней. Если да, надо подумать об этом хорошо. И вообще ведическая культура утверждает женщину в семье, как мы говорили сегодня с самого начала, как главное богатство, потому что если она довольна, у мужа исполняются все планы и желания. Вот это закон семейной жизни. Если жена в семье довольна, все планы и желания мужа исполняются. Поэтому прежде чем муж идет исполнять свои планы и желания, а их понять трудно, он должен сначала сделать так, чтобы жена была довольна. Позаботиться о ее довольстве. В этом секрет культуры. Так муж получает все, что он захочет, если жена довольна его заботой. Если он просто правильно заботится, все довольны. Но жена в доме должна помнить одну вещь. Она должна помнить, что ее проклятия могут разрушить все. То есть, помните, на каком моменте остановилась ужасная игра в кости, опять-таки мы сегодня о ней разговариваем, между сыновьями Панду и Дхритарашта. Она остановилась в тот момент, когда Драупади решила проклясть всех присутствующих. Когда уже вот все, ничего не помогало, она решила проклясть. Сколько она терпела? За волосы ее таскали, раздевали публично. Понимаете, что только она не испытала, и она ни слова не сказала, заметьте. И только когда уже все, никаких шансов, она сказала, ну все, я Драупади, клянусь и миром, и землей, и всеми, что я вообще справа, и тут все вмешались. Сказали, все, мы поняли. Все, простите, извините, мы ничего не вносим, мы не хотели. Все, тут же стал царь, сказал, все отменяем, игры не было, все забыли. Все, забирайте свои коровы, идите, чтобы я вас не видел. Все аннулировано, держите ее, все, тут же все бросили женщины, ее успокаивают. Все, только не говори ничего. Только молчи, ничего не говори. Помните, нет, эту ситуацию? Все, она начала говорить. И все тут же испугались, знают все. Женщина начала говорить. Все. Нужно быть очень аккуратным. Все тут же протрезвели, бросились ее успокаивать. Все, умоляли ничего не говорить. Умоляли. Все. Только когда она вот отошла от своего гнева и замолчала, все успокоились. Женщины должны знать, они имеют право гневаться только в одном случае, чтобы остановить греховную деятельность. Вот это их право. Если начинается греховная деятельность, тут они имеют право гневаться всему. Это их оружие, это их защита, честь и достоинство. Во всех остальных случаях лучше быть хранителями мира и спокойствия. Лучше быть хранителями, чтобы нечаянно не разрушить те планы, которые, может быть, много лет пытались осуществиться, чтобы что-то строилось. Нужно быть очень аккуратным. Язык – это оружие женщины, это ее лук и стрела. Это ее лук и стрела. Поэтому нужно быть очень аккуратным с оружием. С оружием нужно быть очень аккуратным. Она может быть выстрелить. Пуф. Поэтому применять гневную речь можно только в том случае, если можно уже убить эту личность. Если вы готовы, что все, уже других вариантов нет, тогда вот женщина может сказать: «Ну все!» Это ее право. Нужно быть очень аккуратным в семье, за речью нужно следить. То есть лучше всего разрешать спокойным голосом, ласковым голосом. На крайний случай можно немножко попилить, поплакать, есть много разных вариантов. Но гневная речь, нужно быть очень аккуратным, потому что в этот момент все начинает разрушаться окончательно. Это проклятие. То есть, мне то, что такое проклятие? Я говорю, проклятие — это гневная речь. Это гневная речь, речь в гневе. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Одним словом, ядкали проник в сердце каждого, поэтому мы все без исключения нуждаемся в лечении. Мы все нуждаемся в этой детоксикации. И что Господь нам дал как антидот? Как то, что очищает наше сердце? Он прислал нам веды через Шри Увьясадеву, это описывается в этой истории, которые являются главным доктором. Именно Шри Увьясадева, главный доктор нашей Вселенной, он лечит само сердце. Он лечит само сердце, и мы верим его методу, мы верим его лекарству, особый метод. Вьясадева поэтому, после этой истории, он собрал всех полубогов, которые отравились ядом кали. Они самими этими испарениями этого яда, который появился из океана, отравились. И он им провел такую массовую очистительную церемонию, такую панчакарму. Всем провел первую. Он читал им веды до тех пор, пока они полностью не очистились. Он им читал веды, пока они полностью не очистились от влияния яда. Это был такой первый такой массовый акт публичного излечения. Всех полубогов вылечили. Однако калий оказался хитрее. Калий оказался хитрее, и он сохранил свое влияние на тех, кто слушает ложное знание. Поэтому там, где изучается ложное знание, там сохраняется яд калия. И нет никакого варианта очистить даже на грамм. И не важно, что знает человек. Пусть у него там 7 там хрустальных сов. Пусть он великий знаток всех знатоков. Понимаете? Пусть он знает там все энциклопедии. Но это не очистит его сердце даже на грамм, потому что нет этого очищающего фактора. И он объяснил нам, Вьясадева, что если быстро не избавиться от яда, он разрушает наше сознание, ничего невозможно поделать. Вот яда также нужно быстро избавляться. Человек, который быстро не избавляется от яда калия, теряет свою голову. Буквально свою голову теряет. Его сознание все воспринимает до наоборот. Вот видели таких людей? Вот полностью наоборот. Вот даже ему что-то говоришь, и он это повторяет полностью до наоборот. До наоборот. Ничего поделать невозможно. И когда этот яд начинает действовать, он начинает проявляться в процессе взросления ребенка. То есть вот он сначала ангел. Ангел. Но когда он начинает взрослеть, постепенно яд начинает проявляться. Полностью, то есть начинает проявляться. Он проникает в сознание в виде дурных тенденций, в виде дурных желаний. Начинает проявляться. И в задачу родителей входит увидеть первые признаки отравления этим ядом калия. И провести детоксикацию. Каким методом мы разбирали? Методом заботы о других. Он еще, может быть, не может слушать сначала. Только потом он начинает слушать. Поэтому в каких-то других традициях отдают сразу в какую-то духовную школу ребенка, как только он более-менее в себя приходит. Но метод заботы, он действует в любой культуре. Поэтому родители должны знать, ребенок очищается от яда кали, если заботится о других или щедро делится с другим. Ребенка нужно научиться заботиться и делиться. Вот тогда он постоянно будет от яда очищаться, вот это яда дурных желаний. И они будут приходить и приходить новые и новые. Это и есть процесс, в общем-то, воспитания. Это понимание заботы, как вот этого антидота, должно проникнуть в саму семейную жизнь. Каждый должен впитать эту идею вот с молоком матери. Это даст возможность самому потом продолжать свое очищение. Самому потом очищаться. То есть забота должна распространяться на все, что нас окружает. На все, что окружает ребенка. Сломал ветку, все, прибинтуй ее обратно, позаботься. Что бы ты ни делал, попроси прощения. Бардак в комнате, позаботься о комнате. Что бы ребенок ни делал, он должен заботиться. Мы должны заботиться. Точно так же. Какая разница? Мы просто взрослые дети. Все, что не входит в зону нашего влияния, нужно позаботиться. Об этом криво лежит, поправьте. Криво лежит, поправьте, сделайте что-то. Нужно позаботиться. И это будет постоянно очищать сердце. Потому что этот яд калия, он не сразу приходит. Если бы он сразу к нам пришел, мы бы тут же на месте все умерли. Даже Шива не выдержал, упал в обморок. Мы бы тут же все умерли. Нет, но постепенно. Вот эта глупая мысль. Одна за одной, через каждый час. А сейчас может быть вот это. А сейчас может быть вот то. А может быть вот это. И нужно каждый раз очищаться. Вот эти заботы, заботы, заботы. Обо всем, что у нас есть. Потому что это... То, что перерастает потом в духовное понимание служения. Даже если воспитывать уже поздно, мы можем хотя бы давать пример заботы своим собственным поведением. Поэтому вот в этом наш долг и перед собой, и перед нашими детьми, и перед другими дать вот этот антидот. Заботу, щедрость, ну и, конечно, ведические трактаты, слушая которых мы избавляемся от этого яда. Вопросики, пожалуйста, задайте мне. Да. Кто будь проклят? Ну, тот день-то не страшно. Он уже прошел. Слава Богу. Мы должны понять, что в чем принцип вот таких грубых слов, мы говорили об этом сначала, потому что такая грубая речь, она может привести к возникновению войны. То есть мы начинаем воевать с самыми ближними, нет ничего хуже, чем война с самыми ближними. Поэтому и начинается это все вот с такой ссоры на уровне грязной речи. То есть мы можем ссориться долго, можем ссориться серьезно, но если речь не очень такая вот грязная, то в принципе все это можно переживать десятилетиями, никакой проблемы нет. Так сказать, муж и жена бронятся, ругаются, только тешатся. То есть, если они вот добро от сердца, так сказать, просто ругаются, никакой проблемы нет. Это, в общем-то, такое некоторое искусство взаимоотношений в дружбе, в любви, так сказать, ласково поругаться. Так, ну, такими уже, с такими некоторыми внутренними эмоциями. Мы так уже, так сказать, не так ласково произносим слово «зая». Мы говорим «зая». Еще вроде бы «зая», но уже не тот «зая». Уже «зая». Знаете, то есть так, поласковее. Или так, знаете, «дурачок». Да, вроде бы уже близко, но еще далеко. «Дурачок». Такой дурачок у меня был, дурачок такой. Так еще вроде не очень обидно. То есть вот это умение, так сказать, ласково ругаться, это есть некоторый такой семейный этикет, так сказать, ласково поругаться, найти вот это ласковое слово, не обидное. Да. Да. Это вот умение. Вот каждый в семье находит эти слова, те, что такие не очень обидные, но он пытается найти это слово, чтобы, так сказать, не сильно это задевало другого человека. То есть нужно всегда учитывать, задевает это сердце нет, потому что каждого что-то свое задевает. И вот не нужно эти слова произносить. То есть вот за первые несколько месяцев во взаимоотношениях нужно понять, что задевает другого человека, и никогда больше этих тем не касаться. Вот никогда. Вот это семейная жизнь. Если мы это знаем, что этого лучше не касаться, то в принципе можно конфликтовать сколько угодно. Но если мы заходим в эти запретные области и задеваем это, то все, можно разрушить все на корню и добиться войны. Поэтому вот в этом случае, фактически, когда мы задеваем эту запретную тему, на которую мы точно знаем, что это лучше не трогать, вот это проклятие своей собственной семьи. Мы его просто разрушаем и все. Просто разрушаем и все. Вот. В этом идея.
Мне пришло на память слова Екатерина, она говорила, не люблю войны за их непредсказуемость. Как вы считаете, конфликт может быть предсказуемым?
Может ли быть конфликт предсказуем?
Да, и как-то контролируем.
Все конфликты предсказуемы, потому что у них есть, в общем-то, закономерность в протекании, есть система протекания, есть, в общем-то, технология выхода из конфликта. И это то, что в принципе должно передаваться в процессе семейного обучения. Это в принципе то, что вот то, чему мать должна учить свою дочь.
А эмоции, чувства, оно, по-моему, неконтролируемо, когда ругаться начинает. Ну, я из своего опыта. Там контроль никакой уже не работает.
Эмоции и чувства, пусть они действуют сами по себе, но речь мы должны контролировать. Речь под контролем находится. Речь всегда под контролем, мы должны ее держать под контролем. Никакие эмоции и чувства не должны нас доводить до грязной речи. Потому что если начинается грязная речь, потом начинается грязная деятельность.
Но война, она тоже в гоне неблагости, а, наверное, в гоне невежества. Вот поэтому я говорю, что взаимоисключающие вещи.
Культурный человек должен контролировать свою речь. Поэтому давайте будем культурными людьми, будем контролировать свою речь. Поэтому именно этим мы занимаемся, мы пытаемся повторять Хари Кришна мантру, чтобы научиться контролировать свою речь. И я не думаю, что это так сложно, это уровень культуры даже, это не духовный уровень контролировать свою речь. Поэтому если мы что-то говорим, это сразу должно быть очень серьезным. Если мы даем какое-то обещание, это тут же становится обетом или клятвой. Помните, Пхима, все смеялись, веселились. Помните, эти сыновья веселые, они хохотали, как шла эта игра в кости. Хохотали, все смеялись, весь зал смеялся, пока Пхима не встал и не сказал: я клянусь всем, что пока я не напьюсь крови этих негодяев, я не посмотрю в лицо своих предков. И после этого все, он не смотрел в лицо больше никому из своих крови. Все. И все, и все вздрогнули, и все покрылись потом, и все побежали мурашки, и все поняли: ничего себе, мы тут веселимся. А Пхима был такой парень, если бы он сейчас встал, он бы тут задел бы люстру головой. И он встал, и все, и он редко говорил, что его все время братья сдерживали, молчи лучше. Но вот он один раз встал и сказал, и все. И все поняли: война проиграна, Курукшетра проиграна, все. Пхима встал и сказал: все, даю обещание. Вот все, вариантов нет. И все, и у них все, у них весь смех пропал, они забыли, что такое смех. Они больше вообще потом не смеялись никогда. Вот один нормальный мужчина встал и все, и сказал. И все, и смех отбило вот на 15 лет у них. Они 15 лет потом не могли улыбаться. Никто из них потом не улыбался 15 лет. Вот человек сдерживал свою речь, потом как встал, как сказал. И вот в принципе в этом наша задача. Почему мы не можем кому-то что-то объяснить? Потому что мы слишком много вот говорим. Мы очень много говорим глупости, всего ненужного, глупого, какие-то сплетни, глупости. Но если мы действительно будем говорить с вами, мудрецов, будем говорить только разумные вещи, все это будет доходить до сознания других людей. Вот это вот проблема века Кали, болтливость. Болтливость. Поэтому один из обетов, это называется обет Мауна. И обет Мауна, все думают, что это обет молчания. Нет. Обет Мауна – это обет не говорить глупые слова. Да. Обет Мауна – это не говорить глупости. И мы сами чувствуем этот уровень глупости. Вот не нужно об этом разговаривать. Можно слушать, но не говорить. Да, да. То есть да – это в принципе не разговор. Да, да. Вы согласны? Да, согласны. Говорите, что хотите. Мы не против. Но если мы начинаем, так сказать, входить во все это, рассуждать, рассусоливать, кто будет следующим президентом, Медведев или Иванов, какая разница, хоть Зайцев, какая нам разница? Какой разницы нет? Да простят они меня, пусть не рискуют. Да? То есть в этом принципе, если мы начинаем заниматься глупостью, мы теряем силу речи, потом пытаемся что-то сказать ребенку, другому человеку, родителям, и до них это не доходит, они ничего не понимают. Наша речь, она как пинг-понг. Нет, она должна как гром прозвучать. Пришли, сказали: мама, я не ем мясо. Мама поняла, он не ест мясо. Все. А так она: ну как это ты не ешь? И даже вот это не ешь? И начинают разное готовить, чтобы нас проверить, что мы точно не едим. То есть не доходит. Но если мы действительно говорим только разумные слова, это вот вайшнавский обет. Это то, что дают вайшнавы, такой вот вайшнавский вариант обета Мауны. Обет, то есть вот этот вот аскеза, мы отказываемся от глупой речи. И это тут же решает все нашу жизнь. Нас начинают понимать, нас начинают уважать, нас начинают ценить. Наши слова начинают запоминаться людям, а потом они работают, эти слова. Потому что они уже живут в сердце человека и меняют все в его жизни. Поэтому, если мы контролируем речь, мы контролируем все. В этом наш секрет, мы знаем его. Еще? Последний вопросик. Да. Да. Должны понять, что если нет какого-то взаимопонимания с ближайшими, старшими личностями, значит, что мы не можем объяснить то, что мы делаем. И мы тут должны очень серьезно задуматься, потому что признак понимания того, что мы делаем, это то, что мы можем это объяснить. Вот если мы можем это объяснить, значит, мы уже поняли то, что мы делаем. Не можем объяснить, мы еще сами не поняли, что мы делаем. Поэтому наши самые ближайшие вот личности, которые нас окружают, это те самые проверяющие, которые точно дают нам понять, понимаем ли мы, что делаем или нет. Поэтому они будут нас не понимать до тех пор, пока мы не осознаем всю глубину своих действий. Поэтому вот это нужно ценить, поэтому всегда нужно их спрашивать. Всегда нужно получать их одобрение. Если мы не получаем одобрение, наше великое дело, значит, мы не понимаем, что мы делаем. Скорее всего, мы, так сказать, еще не сами не разобрались в своей жизни. Поэтому вот эти личности, они специально посланы как контролеры, как вот эти, в общем-то, экзаменаторы. Поэтому нельзя никогда думать, что мои родители не понимают что-то, что мои родители веды не понимают, что они, дай бог, там материалисты или еще что-то. Нет, они экзаменаторы от Бога посланные. Если мы поняли, что мы это делаем, мы это любому объясним, вот факт. Любому это объясним. Поэтому вот они будут нашей последней. Такой вот нашим последним испытанием. Поэтому все равно пробуйте, просите, пытайтесь объяснять. Заново и заново, заново и заново. За один день не получится. Может быть, за 20 лет получится, за 30. Разобрались? Разобрались. Шрила Прабхупада ки джай. Литай Гаура Примананда. Спасибо большое. Кто может помочь убраться в столовой, совершите эту радостную заботу. Да, сделайте что-то обязательно.
Вчера говорили, что это практически, она превосходит то, что правильно.
Не превосходит, а подтверждает. Подтверждает правильность. Если правильно, но не практично, значит что-то еще неправильно.
Вот, ну-ка, в семье, например.